«Личное дело».
20:05 в Петербурге. Вечер добрый, дорогие друзья. К вам присоединяюсь я, Олег Заславский, рад вас слышать. Вместе со мной к вам присоединяется... у нас сейчас не будет ни трех, ни пары психологов, у нас один, но настоящий клинический психолог Александр Климов. Саша, привет.
Привет, Олег. Здравствуйте, дорогие друзья.
Не будем троллить предыдущую тему, То есть у нас программа «Личное дело» и вот эффект голосования. Неважно, будут маги-волшебники сертифицированы. Кто хочет, тот лечится у магов и волшебников. Кто хочет, тот идет к профессиональному медику. Это действительно личное дело каждого. А тема, которая нас сегодня интересует, это положение мужчины в современном обществе. Как же мы отвечаем на вызовы 21 века? И вот должны ли мы меняться в семейных отношениях? Брать на себя часть женских функций или то, что считалось, по крайней мере, в традиции женскими функциями и обязанностями. Или же хана нам, как мужикам, в такой ситуации. То есть стирается что-то наше такое важное, и вот превратимся либо в метросексуалов, либо, как теперь вот слово говорят, в дровосеков, я не знаю в кого. По-разному можно трактовать. Ну, станем очень женственными, в конце концов. Говорить мы будем, в частности, о подкаблучниках. С одной стороны, подкаблучник, ну, что такое? Ну, подчиняешься в семье женщине. Может быть, ты на работе настолько самореализовываешься, настолько ты там деспот, тоталитарный руководитель, что хочет, ну, хоть дома-то хочется не принимать никаких решений, просто тупо исполнять то, что от тебя требуется, то, что от тебя требует жена. С другой стороны, ну, тоже не всегда совсем понятно, потому что такой же подкаблучник, он может и на работе быть достаточно вялым человеком, безинициативным, исполнительным, и при том, что куда ветер подует, туда этого человека и понесет. В общем, сложная история. И для того, чтобы понять лучше вот природу подкаблучника, я вам обрисую самую простую картинку. Вот живешь ты один пока, не выбрал ты себе спутницу, или там не нашлись вы, ну, ты вынужден либо, конечно же, посещать там пельменные, может быть, кафе какие-то, заведения, там, бутербродные.
Шаурмячные.
А ну, есть вариант, что ты все-таки сам себе стираешь, сам себе готовишь, сам убираешь у себя дома. И ничего, это абсолютно нормально, ничего страшного нет. Но как только появляется милая особа рядом, вдруг в голове что-то перещелкивает. Один человек, вот он как-то договорится с этой милой особой, кто готовит, кто стирает, в какой очередности. Может, как в коммунальной квартире повесят план, в какой день кто. Ну, там куча разных вариантов. А кто-то по умолчанию, именно вот чаще всего это происходит именно по умолчанию, а вдруг включается какая-то, ну, с моей бытовой точки зрения, программа. Ну, женщина в доме, все, она должна отвечать вот за то-то, за то-то, за то-то. Она регулярно готовит. Я могу вот как мужчина, как самец, конечно же, приготовить шашлык или там какое-нибудь вах-блюдо. А на регулярной основе нет. Стирка, то же самое. Но если есть женщина, вот я купил тебе стиральную машину, что тебе тяжело положить, в конце концов, мои носки, трусы и рубашку в стиральную машину? Вот тоже как-то вот, абсолютно неосознанно. С детьми, ну, с детьми же женщины лучше справляются, чем мы, мужики, чаще всего. Хотя я знаю, что наша аудитория не... Саша, машет рукой. Наша аудитория «Радио Балтика» неоднозначна. Сколько у нас отцов, которые... Мамаши не звонят, между прочим, а отцы звонят. В общем, тема требует исследования, как мне кажется. С одной стороны, как автоматически не оказаться подкаблучником, не желая того. А ведь часто все это происходит. Одно дело, если вот лапки кверху, и ты получаешь удовольствие от того, что ты слабый дома, исполняешь... Саша терпит. Исполняешь пожелания своей супруги. Это все здорово. А вот если ты не хочешь это делать, а тебе каждый день приходится готовить и завтрак, и обед, и ужин, при том, что оба работают, а жена тебе говорит, мы 100 лет Мы, женщины, 100 лет вас обслуживали, вот теперь нюхните нашего пороху. Да. А почему я должен за ваши 100 лет всего женского общества отдуваться? Большой вопрос. Давайте, друзья, голосование сразу же запустим, потому что для меня эта тема неоднозначная. Мы с супругой живем много лет вместе, очень много лет вместе, а все равно спорим на эту тему. Кто же должен проявлять инициативу и как вообще разделить, там, я не знаю, готовку обеда, завтрака и ужина. То есть непросто. Вот лично для меня непросто. Голосование, голосование такое. С вашей точки зрения, мужчина должен отвечать за если два человека работают, мужчина должен отвечать за домашнее хозяйство наравне с женщиной. То есть готовить еду регулярно. Убирать также регулярно. Сидеть с детьми тоже регулярно. Если вы считаете, что да, конечно, 21 век на дворе, и если эта женщина не домохозяйка, а тоже работает, конечно, мужик точно так же должен за все это отвечать. Тогда вы голосуете, набрав номер телефона 426-3331. Если же вы считаете, что не, это путь в никуда. Это путь в никуда, поскольку он противоречит, первое, нормальным традиционным семейным ценностям. У женщин действительно лучше получается все-таки с детьми, потому что природа так устроена. Женщина должна поддерживать домашний быт, потому что у нее, опять-таки, там, я не знаю, с древних времен, пока мужик охотился на мамонта, женщина все-таки поддерживала домашний очаг. И вот уходить от этой многовековой традиции, многотысячелетней традиции, это путь в никуда. Мужик-добытчик, он должен пойти, заработать. Конечно, он должен быть в 21 веке нормальным, вменяемым человеком, если у него есть возможность помочь, да. Но на постоянке вот этим всем заниматься, это не наше мужское дело. Все-таки наше дело добывать. А иначе хана этому миру. Тогда 426-33-32. Кто-то уже знает этот номер, уже голосует. Плюс 7-921-388-104-8. Телефон прямого эфира для смс-ок. Я не знаю, вы сами чувствовали когда-нибудь себя на месте подкаблучника? Или кто-нибудь из друзей у вас подкаблучник? Как люди себя чувствуют? Может быть, муж у вас? Или бойфренд подкаблучник? Как вам удалось добиться этого? Удалось ли вырваться из этого положения? Может быть, вы счастливы в таком положении? Вот плюс 7-921-388-104-8. СМС-очки. Мессенджер Телеграм. Что у нас еще? Сайт baltica.fm. И Дима нам дозванивается. Даже Саша, я слова не успел. Саша на часы смотрит. Дим, привет. И вот Саша будет отвечать. Там.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дима.
Отвечать. Вот по поводу подкаблучника. Вот я бы сказал, у нас дома разделено, и можно сказать, на постоянной основе, потому что есть такие моменты. Например, вот плита мыть. Это вот я только я делаю, потому что я такой вот в этом плане, что там вот эти электроподжиги, я знаю, что они, мои женщины все оторвут, там все это ломают. Поэтому я на себя, это вот на мне обязанность вот плита, я им не доверяю сам. И вот ванны, раковины, вот это тоже я вот это с химией. А все остальное как бы, посуду я могу помыть, потому что, честно, люблю просто с детства. Вот. И все остальное это как бы... И сейчас я просто работаю как бы без выходных, и я говорю, по определению я не буду ничего готовить, я максимум буду приносить все, но все остальное извольте. Вот плита, это все, она остается с ванной, а остальное...
То есть опасное производство на вас, грубо говоря?
Ну да, потому что вот эта варочная панель, она новая, как бы я не хочу, потому что у многих, я знаю, у знакомых отломано уже, там тряпка задевает, а я знаю, как все, особенно мои девочки, неаккуратные.
Дим, я понимаю, как добытчик, то есть здесь все понятно, доверишь с плитой заниматься и пойдешь добывать новую плиту сразу.
Да, да, а поскольку я не такой добытчик, как говорится, а простой, как говорится, рабочий класс, особо добывать-то нечего, знаете, как у вас была там передача, работаю за еду, поэтому все приходится аккуратно.
Спасибо большое, мне у программистов очень нравится работа, спасибо, Дим. У программистов было такое объявление: «Работаю за еду, ем омаров». Саш, комментарий твой, пожалуйста. Прости, что у меня такой заход.
Так, Олег, господи, какой комментарий? Прекрасное распределение функций в этом смысле, оно на самом деле может быть по-разному. И тут есть, видишь, понятная логика. Значит, я это делаю, потому что, это, во-первых, там химия, во-вторых, ювелирная работа, третьих, новая панель, Все прекрасно. Вот если говорить про подкаблучников, возвращаются, там есть легкий парадокс. Значит, в психологии слова подкаблучник нет, а в культуре есть. Но поскольку, значит, мы совсем психологию с культуры изъять не можем, надо пробовать понять, что это за зверь такой просто на психологическом таком языке, в психологическом эквиваленте. Там интересная штука получится. Значит, вот у нас есть две так принципиально, ну их больше, ну так, грубо говоря, две принципиально разные рамки отношений. Первое – командовать, подчиняться. Да, угу. Один командует, второй подчиняется. Или наоборот.
Это лидерство, то, о чем мы говорим.
Да, да. А вторая – это партнерство. Так вот, есть люди, которые способны только к одному из этих стилей – командование, подчинение. Они до партнерства, в принципе, доходить не могут. Угу. И вот если так пытаться понять, кто такой подкаблучник, то это, скорее всего, такой чуть-чуть недоразвившийся мужик, да, который, во-первых, способен только к одному стилю взаимодействия, командования, подчинения, а во-вторых, не имеет достаточных собственных ресурсов для того, чтобы занять позицию командовать. И тогда ему остается только подчиняться. Причем там очень разные стилистики бывают. Первое – это какие-то черты характера. Ну, еще такой подросток, ему 45 или там, даже 35, а он еще, по сути, на 15 лет развит. Да, и, понятно, он ищет тогда женщину, которая снимет его тревогу, принимая все решения, и ему не надо ни о чем беспокоиться, он просто пошел, сделал, пошел, сделал, пошел, сделал.
Так, может быть, это в нашей природе действительно сидит, что часть людей, они по природе своей командиры, если использовать армейскую терминологию, а часть исполнителей, те люди, которые не хотят принимать никаких решений, им гораздо проще, дали команду, там, кругом, шагом, марш, он есть, все, пошел. И не нужно ни о чем думать, голова не болит.
Не совсем так, хотя это тоже есть. То есть, если собрать, например, всех подкаблучников, ну, грубо говоря, в одном месте, да, там часть из них начнет через какое-то время командовать, часть так и останется подкаблучниками. Соберем опять всех в одном месте из тех, кто сейчас стал подкаблучниками, опять там появится какой-то лидер. То есть малая группа, она все равно вот эти лидерские вещи проверяет. Кому-то придется это делать, даже если он раньше подкаблучником полным был. Это отчасти еще, конечно, фактор того, какая супруга. Если она еще более в этом смысле зависимая, подчиняемая, то ему придется на себя это брать. Другое дело, сколько такие отношения протянут.
Угу. Вот как раз Дима Бородай пишет. Вот скажите, где грань между подкаблучником и обычным человеком? Дим, вместе и выясняем. Вот в том-то дело, что один... смотрите, Дим, вот мое личное впечатление. Если это отношение, когда мужчина именно отвечает, работающий мужчина и работающая женщина, но в семье мужчина в большей части отвечает за весь домашний быт. Вот как в традиционных семьях, помните, или как вот описывают традиционную семью, мужчина пришел с работы. Там вот книга по домоводству была в сталинских времен, что не нужно сразу его беспокоить.
Да-да-да.
Нужно аккуратненько посмотреть, потому что он устал. Женщина
помочь снять сапоги.
Да. Нужно помочь снять сапоги. Подождать, пока он вымоет руки, отдохнет. К этому моменту должен быть уже накрыт стол. Когда женщина видит, что мужчина... А здесь мы просто меняем женщину на мужчину.
Да.
Милая пришла с работы, она, конечно же, устала, она была целый день на ногах. Ты помог ей снять сапоги. А смотрите, как красиво это выглядит на самом. Мне начинает нравиться. Потом ты ставишь ей что-то на стол, то, что ты приготовил. Она говорит: так, картошка порезана неправильно.
Перерезать.
Перерезать картошку. Она пережарена, недосолена. Почему в супе один жир?
Надо два.
Надо два и тому подобное. Вот такая вот ситуация. Ну, по крайней мере, классическое представление о такой патриархальной семье. Но оно же именно так и выглядело, по-моему, никак иначе. Но есть же женщины, которые действительно... На моем веку была такая семья, я когда был маленький, я действительно был удивлен. Моя семья, она была более патриархальна в этом смысле. Несмотря на то, что и мама, и папа оба работали, но мама еще работала дома. Угу. Папа нет, он отвечал, конечно, за уборку, за натирание полов, за походы в магазин, но вот эта ежедневная готовка завтрака, обеда, ужина и стирка в большей части, она была на маме. А параллельно в нашей коммунальной квартире жила семья, где значит, мужчина, маленький такой, он потом, эта семья в Израиль эмигрировала, невероятно послушный, он очень был похож на Зиновия Герта, вот с такими вот добрыми глазами, как у кота из Шрека, безропотное существо, образованный, приятный, милейший человек, вот действительно такой дядя Зяма. И он отвечал все. А его супруга, она, значит, ходила в пеньюаре, она красила ногти, что я мыть посуду, ну что вы. И они были счастливы. Вот это потрясающе. Они были счастливы. И я тогда понимал, что одна семья устроена одним образом, другая другим образом наша. И вот мне интересно, по доброй воле мужики оказываются в такой ситуации или нет. Вот это тема, которая нас интересует. Саш, прости, еще раз напомню голосование. На новости необходимо уходить. Да. Друзья, мужчина вот сейчас должен отвечать за домашнее хозяйство наравне с женщиной. Оба работаем. Если вы считаете, что должен точно так же готовить еду на регулярной основе, точно так же стирать, убирать, сидеть с детьми, вы набираете номер телефона 426-3331. 21 век, ничего не поделаешь. Никакого домостроя. Если вы считаете, что это путь в никуда, мужчина-добытчик, а все-таки домашний очаг должна поддерживать женщина, 426-33-32. Новости, реклама, и примем и звоночки, и все прочитаем.
Личное дело.
20 часов 24 минуты в Петербурге. Мы с клиническим психологом Александром Климовым и с вами, дорогие друзья, выясняем, кто такие подкаблучники, как не оказаться в этой роли, когда ты эту роль на себя сознательно, в общем-то, не примеряешь. А вдруг так оказалось, что баба тобой командует. Ну, простите, это не так грубо. Твоя любимая, которой ты дарил цветы, которой ты дарил подарки, вдруг взяла тебя в плен, из которого ты выйти уже не можешь. Уже радость не в радость. Об этом мы говорим. Голосование у нас идет с вашей точки зрения. Мужчина современный, работающий, при работающей жене, он все-таки должен отвечать за домашнее хозяйство наравне с женщиной, работающей. То есть готовить еду, стирать, убирать, сидеть с детьми, ходить в магазин. Если вы уверены, что да, поскольку 21 век, вот такие вызовы времени. Нужно договариваться и все домашние дела в том числе делать вместе. Ну или по очереди. Но на постоянной основе. Тогда 426-33-31, телефон для голосования, да. Мужчина должен исполнять те функции сейчас в доме, которые раньше исполняла исключительно женщина. Если вы считаете, что это очень опасный путь, всякое западничество, и таким образом мы просто, мы, мужчины, теряем свою мужскую природу, мы унижаемся таким образом, мы должны быть добытчиками, мы должны обеспечивать семью, но домашний очаг лучше должна поддерживать женщина. Тогда 426-33-32. Ну и плюс 7921-388-104-8. СМСки, звонки, мессенджер Телеграм, сайт baltica.fm. Вот такие дела. Что значит нам Саш пишут? Очень как раз интересный. Костя нам пишет на плюс 7921-388-104-8. Есть у меня один знакомый, у которого долгов, кредитов очень много. А он жене покупает 6-й iPhone. Жена не работает. А сам работает по ночам и днем. Действительно, вот, пожалуйста, классическая ситуация. И, Кость, ну смотри, вот простая вещь. Мы ухаживаем за девушкой. Конечно же, мы сперва ее угощаем кофе. Потом мы ей дарим подарки, нам цветочки. Потом мы дарим колечко. Потом мы, если вдруг мы уже идем в ЗАГС, конечно же, мы дарим что-то еще более внушительное. И мы сами воспитываем, то ли мы девушку воспитываем вот такой вот, а как-то, ну, iPhone вышел, а у меня его нету. Например, а как быть?
Олег, ну вот я бы чуть-чуть с другого ракурса так зашел. Ну, вот ты психолог, да? Плохо само по себе там дарить девушке айфон? Да нет, конечно.
Прекрасно.
Прекрасно, особенно если возможности есть, она этому рада, и колечки, и все остальное. Но
если то, ради здесь, этого, да, днем и ночью.
Да, но вот то, что здесь описано, это на самом деле похоже на некоторую такую зависимость в отношениях. Там есть один важный критерий. По сути, покупка айфона, она уже идет во вред всему остальному. То есть кредиты есть, перспективе коллекторы, отъем имущества, какие-то преследования, запрет выезда из страны, вот все прочие радости, которые с этим связаны. Несмотря на это...
Жену в ломбард.
Значит, жену в ломбард, да. Значит, несмотря на это, продолжается вот такая политика, которая явно разрушает и бюджет семьи, и здоровье мужа, и воспитывает, по сути, вот такую вот, как Олег, ты верно сказал, отчасти истероидную барышню. И становится понятно, что это вопрос уже некоторых черт характера. Вот такого мужика, и очень часто там прослеживается одна простая тенденция. Вот мужик подкаблучник, да, если так культурно брать, это ведь не тот, кто все-таки моет пол. Это тот, кто настолько боится любых конфликтных отношений со своей женой, что готов проглатывать что угодно. Это, по сути, человек, который не может в какой-то момент поругаться.
Но, с другой стороны, если вот такие отношения, я тебя настолько люблю, что я готов исполнять любые твои требования, поскольку я боюсь тебя потерять. Это может потерять. А потерять почему? Потому что если я не куплю тебе самый последний iPhone, который вышел, есть шансы, что руки ферзем, и будет вопрос. Так, у Маши есть?
Да-да-да.
Машин муж купил? Там, Вален купил, а ты что?
А где мне, да?
Да, и все, и вот как? Ты, таким образом мы попадаем в селок, в селки того самого подкаблучника.
Можно так сравнить. Вот дети, они что же порой чего-то хочут? Хочу шоколадину, хочу мороженое, да, там, хочу еще. И в этом смысле есть родители, которые настолько боятся, значит, что дети о них плохо подумают, что начинают всему этому потакать, взращивая, значит, капризных, страдающих ожирением и прочим детей, да. А есть родители, которые, заботясь и на самом деле любя своего ребенка, ну, как-то покупают, но умеренно, ограниченно. Вот здесь-то идея та же. Ну, я тебя настолько люблю, что готов для тебя делать все. Но если это любовь, да, то там все-таки вот это все, оно включает то, что оно как-то развивает, сохраняет, укрепляет, поддерживает и меня, и мою любимую женщину. А если я просто готов делать все, в смысле любой каприз, то это вот опять похоже на зависимую такую личность, которая не имеет никаких ни рамок, ни надстроек, ни своей позиции, ни мнения. И на самом деле, ну какая у нас будет семья, когда мы оба в кредитах по уши, да, и, значит, я по-прежнему...
Ну, если девушка не работает, и я так полагаю, что муж в кредитах, ну, я думаю, что она, может быть, даже и не в курсе этих событий. Что...
Так, а может, и не в курсе, а может, это такая стилистика жизни, по сути, вариант бытовой, простите, проституции, когда женщина находится рядом с мужчиной только потому, что там есть материальное благо, и пока там есть материальное благо, как только они заканчиваются, уходят.
Слушай, ну, во-первых, от всех людей, мне кажется, требовать вот такой сознательности достаточно трудно. Ну, вот кисо, хорошее кисо такое, дома вырастили. И, она же привыкла, что, ну, как говорят, что комплекс еврейской девушки, который обозначается, что то, что я хочу сейчас. И вот она росла так в семье. Ее удовлетворяли всегда все ее желания в большей части. Потому что она золотце. Как каждый человек имеет право быть золотцем в этом мире. Действительно, он золотце. И тут появляется такой же муж, папа, который ограждает ее от неприятных мыслей. И вот он, она даже не знает, что она доставляет мужику, может быть, достаточно большие страдания, что он пашет днем и ночью. А может быть, он счастлив на самом деле.
Олег, ну, довод принимается, но тогда понимаешь, что это вот кису, как ты выразился, это все-таки не совсем партнер. Это скорее, ну, некоторое такое киса, которое действительно заводится.
Ну, да, погладь, есть, да. Пришел домой, уют. Вот
уют,
самое.
Да, это показатель некоторого качества жизни, но тогда эта аналогия примерно такая же. Вот я иду, грубо говоря, по галерее, там висит костюмчик за 70 тысяч, например. Я на него смотрю, он мне нравится, но я его не куплю. Да? Но могу купить, если очень хочу, да, но это будет мне чревато. И тогда это вопрос уже просто, на что я в этом смысле претендую, заводя то или иное кису, но это не отношение с женщиной, все-таки действительно кису.
Хорошо. Смотрите, у нас не только мужская аудитория, Александр. У нас есть и Александра, Александра Волкова. Сашечка, привет тоже. Саша пишет нам добрый вечер, любимая передача. Господи, как приятно. Касаемо вашей темы, вспоминается житейская мудрость. Это в мессенджер Telegram от Саши пришло такое сообщение. Мудрость такая. Работающей женщине, возможно, самой нужна жена. О, это пропаганда, Саша. Сейчас там наш Виталий Валентинович-то даже в Госдуме напряжется. Но я понимаю, что это метафоры. Как приятно, когда мужчина в состоянии понимать, какова роль мужчины и женщины в семье. Женщина за тыл. Мужчина за внешнюю оборону. Мужчина защитник и добытчик. Женщина мать и хранительница. Желательно эту схему не ломать якобы современным подходом в кавычках. Я понимаю, что Саша проголосовала за то, что нет, вот действительно мужчина добытчик, а женщина должна больше отвечать за домашнее хозяйство. Саша, принимается, конечно. Но меня всегда удивляла вот эта вот история. Когда оба вот я смотрел на своих родителей. Оба напахались. Вот у меня папа на заводе работал рабочим. А мама, она до сих пор работает в школе учительницей. И я, когда я узнал, что такое провести там, допустим, 6 уроков, к ним подготовиться, дома проверить тетради учеников, подготовиться к следующему уроку или там контрольной. При этом параллельно, двое детей, хорошо, что еще всего только двое, приготовить завтрак, обед, ужин наперед, все вот это вот, мне кажется, что это неравноправие определенное сейчас, а сейчас-то особенно, сейчас, когда женщины зачастую зарабатывают больше, и они могут быть добытчиками, и что ж тогда делать, Саш, вот с вашей точки зрения, жену из, я не знаю, там, из газмяса, ага. Раз, увольняйся, а я пошел таксистом там куда-нибудь в этот...
Вот, ты знаешь, я еще раз напомню сейчас основное правило семейной психотерапии. Значит, хорошо то, что устраивает всех членов семьи. Да, в этом смысле это главный критерий, он по большому счету единственный, остальное в частности. А, значит, что делать? Вот, какие сейчас бывают типы семей, которые хорошо зарабатывают? Они вообще этот вопрос не решают, они нанимают персонал.
Это да, мы уже касались этой темы, что если уже никаких если проблем. Поперло, все да. Это решаемо.
Значит, другой вопрос. Там есть в этом смысле некоторые... Договоренности тоже в семьях, особенно когда женщина зарабатывает больше, что обязанности они между собой делят, а, например, некоторый излишек денег женщина может тратить ну, на какие-то свои, значит, сугубо женские пожелания, спа, какие-то еще вещи. Тоже никаких проблем, то есть если она в этом смысле действительно больше как-то вкладывается, больше зарабатывает, она может вкладываться и дома, но там тогда немножко иначе распределяется бюджет. То есть... Схем миллион. Проблема в том, что если вообще это в семье является каким-то непреодолимым препятствием, там чаще всего вопрос не в том, кто моет посуду, а вопрос в том, как мы договариваемся, с каких позиций.
Вот, Сашечка, здесь у нас будет легкое возвращение к вчерашней теме, которую мы с Равилем Каесовичем обсуждали. А тема была у нас терпение.
Ага.
И мне показалось, что ровно как нет такого термина подкаблучник в психологии, угу. Точно так и терпения нет такого
есть,
термина.
Есть?
Есть. Есть. А психотерапии, видимо, нет.
Психотерапии нет.
Психотерапии нет. И получается же, что зачастую вот из руководства, с самыми благими намерениями, мы уже трогали эту тему, да, чтобы не сделать больно своему партнеру, самому как-то неудобно. Ну, вот мужик, который вот пашет, допустим, днем и ночью, у него есть некое представление о себе. И он не может, ну как я откажу своей девушке? И он, может быть, терпит, вместо того, чтобы решать эти вопросы, обсуждать эти вопросы. У него есть некое убеждение, что нужно терпеть.
Угу. Ну, это вот так это выглядит, когда, например, такая семья на прием приходит. Угу. Действительно, он говорит, ну, я, значит, по сути, я высокоморальный мужик.
Да.
Если вот так обобщить одной фразой.
Однозначно.
Значит, как только мы туда полезем дальше немножко, вот я высокоморальных мужиков, ну, единицы, может, есть, да? А остальные, там нет высокой моральности, там есть страх конфликта. Угу. Он просто боится, что как только он скажет, слушай, мне там тяжело, я немножко не справляюсь, я не могу тащить вот тот объем, который ты хочешь. Она, значит, как-то разочаруется и уйдет. Угу. Вот такой подспудный страх, который заставляет, прикрываясь высокой моралью, тащить, терпеть, гробить здоровье, залезать в кредиты и, по сути, разрушать семью. Это не про мораль, моралью часто просто объясняют. Это про некоторые собственные противоречивые отношения к себе и к своей мужской роли. То есть, грубо говоря, я мужик только до тех пор, пока я вот все это пру безропотно. И это, конечно, не партнерская позиция, и в этом смысле там действительно часто женщина-то и не знает, что есть проблемы, она, может быть, как-то и отнеслась бы по-другому. А часто она даже не знает, что такое есть. Вот. И в любом случае, если это все-таки семья, а не вот какая-то такая... не знаю даже, как назвать, временная
пара.
Пара, да, то там должны же быть какие-то перспективы, которые все-таки основываются на здоровье двух человек, если говорить про пару. Про определенный достаток, который, ну, хотелось бы, чтобы все-таки увеличивался или, по крайней мере, жестко не падал, потому что иначе каких перспективах будет идти речь через 5-7-10 лет, когда он уже больной, значит, в бюджете дыра коллекторы, да, ну, прекрасно, она останется в 45 вдовой, что делать?
Ну, традиция тоже об этом говорит. Второй муж, третий, четвертый, пятый, все хорошо. Саша, у нас есть еще вот 3-4 минуты до выпуска новостей. Такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, какие вообще основные причины, я не знаю, знает ли об этом психология, вдруг женщин заставляют, подталкивают быть в семье сверху, без обсуждения, что вдруг женщина занимает главенствующее положение в семье, начинает командовать...
Во всех сферах.
Да, прежде всего в семейных, конечно.
Прежде всего в семейных. Ну, значит, первое, есть здоровый вариант. мы делим сферу. Вот действительно, как написала Александра, я ухожу во внешний мир, я там реализуюсь, занимаюсь, вот мне хватает по уши, я прихожу домой, я не хочу ничего решать, да. Угу. И прекрасно, значит, женщина тогда внутри принимает решение, команд, никаких проблем, потому что основано на партнерской позиции, на договоренности. Угу. Второй вариант, некоторые особенности характера, значит, тревожный мужчина, ну, есть такие люди, высокий уровень тревоги, мало навыков, как с ней справиться, сложно принимать решения, сложно отстаивать свою позицию, просто автоматически, встречая более сценичного, уверенного человека, они начинают прогибаться. Угу. Третий вариант, это вариант невротического расстройства, когда особенно там, значит, определенный тип внутренних противоречий возникает, когда в силу воспитания мне вообще сложно совершать тот или иной выбор. И тогда, естественно, любой человек, который будет готов это делать за меня, он займет эту главенствующую позицию, mm-hmm. и я с удовольствием даже эту позицию спихну. Но в любом случае все это при желании можно корректировать. Другое дело, что некоторые, как говорят, счастливы вместе и очень далеко и надолго. Mm-hmm.
145-й нам пишет достаточно такое, ох, то есть вопрос, риторический вопрос, дорогой наш 145-й, я зачитаю, что написал нам, молодец, то и написал. Я не знаю, кстати, пол пишущего, вот, кстати, интересно было бы узнать. Хочу спросить, где мужики в России, с маленькой буквы, как же вы пишете, после перестройки, как же можно, это же наша страна, вы что, остались одни импотенты, алкаши, воры, геи и придурки. Ну, вот сидим мы, допустим, двое. Спасибо.
Да.
Или, может быть, все-таки не все. Или, может быть, не все. То есть, скажем, мы с Александром гетеросексуальные мужчины. Насколько мы друг друга знаем. Mm-hmm. Это А. С импотенцией... Нормально?
Нормально.
Нормально, у меня тоже. Дальше, следующее. Алкаши. Вот что правда. Воры. Живу в коммуналке. Не удалось ничего спереть. Геи. Институт у нас в Петербурге есть. Все геи, да, изучение земли. И придурки. Ну, тут уж... Тут уж такое дело. Вот давайте на этой веселой ноте. Вы нам пол свой напишите. Вы просто, вы дама или вы в числе вот этих мужиков, которых вы описали. Интересно узнать. А мы пока новости послушаем и рекламу.
Личное дело.
20:44 в Петербурге, в студии «Радио Балтика» клинический психолог Александр Климов. По другую сторону нашего эфира весь Петербург, что так приятно, дорогие друзья. И среди тех, кто по ту сторону эфира, а может быть даже и по эту, встречаются подкаблучники, о которых мы сегодня говорим. Как не оказаться под каблуком без собственного желания? Потому что у нас дело личное, если я захотел служить своей возлюбленной, и неважно, то есть для кого-то со стороны это будет выглядеть, что присмыкаюсь, а я на самом деле удовольствие получаю. А другое дело, когда вроде бы присмыкаешься, делаешь то, что ты не хочешь делать, но терпишь, потому что ну как-то так сложилось, не хочешь свою подругу обижать, в конце концов, не хочешь в своих собственных глазах выглядеть рохлей и там, материально необеспеченным человеком, не мужиком, а и оказываешься таким образом, не мужиком. Палка о двух концах. Об этом мы говорим.
Страшный сон Зигмунда Фрейда.
Так вот, голосование у нас какого толка? Если с вашей точки зрения все просто в этом мире меняется, и, конечно же, сейчас мужчины за мамонтами не бегают, а за мамонтами бегают и мамонты, и папонты. Оба два бегают. И поэтому домашнее хозяйство вести обязаны, именно обязаны оба договариваться о том, как кто за что отвечает. Допустим, я жарю мясо, ты чистишь картошку. Или там по очереди, день через день.
Но... Отрубаешь бивни.
Да, чистишь бивни. Трешь на терке, там, я не знаю, что можно делать с бивнями, в конце концов. Мужчина обязан все-таки сейчас в 21 веке, с вашей точки зрения, принимать активное, регулярное участие в ведении домашнего хозяйства наравне с женщиной. Готовить, стирать, убирать, сидеть с детишками. Тогда номер телефона 426-33-31. Вы вот прогрессивный человек, вы считаете, что мир изменился, и, соответственно, нужно нам меняться. Если же вы считаете, вы придерживаетесь традиционалистских взглядов, и вы считаете, что это не эволюция, вот то, что сейчас происходит, а наоборот, регресс какой-то, ну или не регресс, просто падение нравов. И то, что женщина должна поддерживать домашний очаг, у нее лучше с детьми получается, поскольку там ребеночек пока маленький, но все равно женщина же кормит грудью. Это ж вот так. Женщина не может гоняться за мамонтом, это мужское дело. А женщина должна готовить мамонта, которого мужик поймал, порубил. Вот это вот да, это ее. Тогда ваш телефон для голосования 426-33-32. Истории вот с подкаблучниками, как нам, допустим, Костя написал, и вот 145-й, кстати, до сих пор не ответил. Он мужчина или женщина? Плюс 7-921-388-104-8. Для этих целей есть телефон для смс, мессенджер Telegram и сайт baltica.fm. Написать в эфир, такая кнопусечка там есть. Григорий, Григорий, я вижу, звонит. Гриша, приветствуем вас. Алло. Алло, Гриш, тишина. Считаю до трех. Раз. О, теперь слышно, привет.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я повторюсь, как предыдущие слушатели, любимая передача. Ну, и хочу сказать, еще по поводу того, что там всех мужиков обхаяли и обадили. Ну, я не знаю, это, наверное, не мужик и не женщина, а так существо какое-то бездушевное. Только всего могу сказать. Потому что мужчины, есть и нормальные мужчины, которые не алкоголики, не тунеядцы.
Григорий, абсолютно импотенты. Согласен, да.
Вот. А по поводу подкаблучников, я вам скажу, сами мужчины не становятся подкаблучниками.
Так.
Их подкаблучниками делают женщины.
Угу.
Я могу это доказать даже на своем личном опыте, потому что пока я встретил свою любимую, единственную, у меня был каламбур с женщинами, пытались сделать подкаблучником, из этого ничего не получилось.
Угу.
А с данной женщиной, которой живем уже много лет, моей любимой, она иногда и главенствует в некоторых вопросах. Но угу. По этих вопросах она всегда старается советоваться со мной и делать ставку на том, что это я сделал или я сказал. Угу. Даже я сказал, как надо делать, она сделала по-своему. Она в ответ, почему я тебя не послушала? А когда я знаю, что она хочет какой ответ услышать, я говорю, делай так, ну как именно она хочет. Угу. Знаю, что с этого ничего не получится. Она сделает, получилось все наоборот. Она, вот ты же посоветовал. Почему я не сделала, как я хотела?
Угу, угу.
Вот такое.
Какая мудрая женщина.
Мудрая женщина.
Да, она действительно делает то, что я во главенстве семьи. Хотя многие вопросы она сама решает, за что ей спасибо большое.
Угу.
Так что мужчины...
Понятно. Ну, спасибо, Григорий, за то, что заступился за мужчин. Это приятно, потому что не все действительно воры, бандиты и тунеядцы.
Да. Ну, прокомментировать, наверное, надо. Значит, влияет ли женщина? Ну, конечно, влияет. Значит, и на самом деле многие женщины, они осознанно, значит, прикладывают все усилия к тому, чтобы построить, значит, есть даже анекдот такой, что самые лучшие мужья – это солдаты, значит, готовить умеет, шить умеет, подчиняться привык.
Да.
Да, но это такая как бы шутка, во-первых, а во-вторых, одна часть жизни, потому что вот как наш дорогой гость, который сейчас звонил, он говорит…
Григорий,
да, он говорит, это все делают женщины, но меня не пытались… значит, взять под каблук. И у них не получилось. Вот почему-то с некоторыми мужиками получается, а с некоторыми нет. Вот выходит, все-таки не только женщины там определяют, но и некоторые качества мужика, которые готовы к качественным отношениям, ну, по сути, партнерским, вот, которые описывает Григорий, или они все-таки готовы под этот самый каблук залезать. Поэтому, значит, идея о том, что все делают женщины, я бы так говорить не стал, но, конечно, их роль тоже важна и имеет место быть.
504-й наш дорогой пишет, в счастливой семье лидеров нет. И тут же подпись, пол женщина.
Прекрасно.
Лидеров нет.
Значит, может. Есть разные модели семей. Единственное, я бы не стал уж так прямо говорить, что это обязательно так все будет, что в счастливой лидеров нет. Значит, есть семья демократическая, там на самом деле все обсуждают, обо всем договариваются. Тогда требуются очень высокие коммуникативные качества, значит, со стороны обоих партнеров. А есть семьи, в которых есть лидеры, но эти лидеры, как правило, распределены не тотально, что я вот в во всем главный. Просто я главный в этом, этом, а ты главная в этом, этом. И тоже прекрасная может быть семья.
Можно провести сравнение. Есть семьи, где лидера выбрали демократическим голосованием, ну, на какие-то определенные должности. А есть семьи, где лидер просто захватил власть в семье, и все, и тиранит. Плюс 7-9-2-1-3-8-8-104-8. Кто-то неизвестный до нас дозванивается. Так. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Антон зовут.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Надо подписать обязательно.
Подпишите, да. Вот я вот с сегодняшнего дня начал слушать вашу передачу. Вот очень на весь день затянуло даже таки. Очень интересная тема даже вот такая вот. У нас я со своей женщиной живем уже 2 года под одной крышей. Угу. Но вот такая ситуация, вот то, что по поводу домашней... Вот,
ну, быта, да, готовки, стирки, уборки.
Готовки, да, вот. Вот делает, конечно, она, но, блин, вот с такой ленью, с такими вот мы начинаем с ней не воевать. Вот, иногда даже доходит до ссоры. Угу. А, дело в том, то, что она у меня не работает. Да. В основном она постоянно дома находится, работаю я, и я домой прихожу, иногда хочу, ну, банально поесть, а она мне говорит, все в холодильнике, иди.
Она говорит, пельмени на плите, плита в пельменной, да, классическая история.
Борщ на столе вытри.
Да, не хочу, и вот я начинаю немного нервничать и говорить ей, объяснять, почему она неправильно поступает.
Антон, очень частая история, мне знакома до чертиков, например, просто давайте, поскольку время летит быстро, послушаем специалиста, потому что действительно иногда так бывает, когда ты вроде всей душой к человеку, а человек не хочу. Спасибо, Антон. Да.
Спасибо, Антон, действительно важная тема, но вот что обращает на себя внимание, 2 года не очень большой срок, все-таки отношения только в ходу, более того, сейчас такой немножко опасный период, когда, значит, самые яркие эмоции, они понемножку уже начинают сменяться более устойчивыми, но вот этот переходный период, значит, он опасен тем, что как раз возникает большое количество конфликтов. И очень важно, чтобы с двух сторон вы эти противоречия, разногласия не замалчивали, но сохраняя доброжелательные отношения друг к другу, все-таки проговаривали, потому что ситуации, при которой один в семье страдает, а другому хорошо, это ситуация скорее патологической семьи. Ведь если нам плохо, то это нам плохо все-таки так, по большому счету. И в этом смысле, ну, может ваша супруга немножечко, ну, так капризничать как-то, значит, еще как-то себя вести? Ну, конечно, может, господи. Все это абсолютно нормально. Явление, тогда надо просто понимать, что и насколько вам принципиально. Может, я прошу прощения, вы столько зарабатываете, что там и не нужен этот борщ, прекрасно кушаете в ресторанах, и вопрос снимается. А если это все-таки не такое качество жизни, тогда важно, чтобы была разделенная ответственность, грубо говоря, мы все-таки складываемся с двух сторон, просто я вкладываюсь в деньгами, а ты, грубо говоря, так вкладываешься, не знаю, борщами, например. Может она при этом делать это, ну, немножко лениво? Ну, может, мы же тоже на работу немножко лениво иногда ходим, иногда нехотя, иногда устаем и не бежим туда с радостным лицом. Поэтому все это постепенно, тут главное без крайности, без ультиматумов с одной стороны, без попустительства с другой. Значит, мне кажется, все будет у вас в порядке.
Ну да, здесь такая ситуация, что есть известная история про котика на дереве.
Который
залез, когда бабушка звонит, алло, алло, спасатели, 911, приедьте, пожалуйста, спасите котика. На что спасатели говорят, что бабушка, вы хотя бы раз видели в жизни скелет котика под деревом. Так что, Антон, на самом деле здесь ситуация простая. Ну, это мой шуточный ответ на самом деле. Пришел, зашел по дороге в ту самую пельменную, которую мы упоминали, поел. Приходишь домой, а я сыт. Второй день, я сыт. Я еще не видел ни одной женщины, которая при наличии денег, и как и детей в том числе, при наличии денег и еды в доме, чтобы она что-то не приготовила и там умерла бы от голода. Ну, такого не бывает, в конце концов. Бытовые жуткие советы совершенно. Ой, ребеночек не кушает. Ну, если бы не было чего есть, да, это была бы тревога. Если ребеночек не кушает и совсем больной, ну да, тогда есть. А если он здоровый, нормальный, веселый, не кушает? Не хочет.
Это есть женщины, которые питаются листиком салата и манной небесной.
Да, это вот прекрасно. Женщины, да, многие... Но они, мне кажется, что они все-таки скрывают. Где-то они в какой-то камушке. Там есть куриная нога. Обязательно что-то должно быть. А на виду принцесса салатик. Салатик точно. Такой вариант. Что-то мы... Что-то мы хотели очень важное обсудить в конце.
А, да, как... а женщинам как?
Вот. А как быть женщинам? И вот этот очень важный вопрос. Смотрите, братцы-кролики, очень часто вот бытует такое мнение, что мы, мужчины, теряем в глазах женщины свою привлекательность и сексуальность, если мы сами занимаемся вот этими делами. Женщина приходит домой, а ты стоишь, посудку моешь, такой славненький. Вот, когда девушка стоит на картинке, посуду моет, и у нее из одежды только передничек. Это круто. Вот она сексуальность свою точно не теряет. Саша представил картину. Мужчина стоит
так. В кирзачах и передничке.
В труселях. И в передничке, и посуду там моет. Вот скажи, пожалуйста, есть доля какая-то правда?
Если так не шутить, вот эта вся история с подкаблучниками, значит, я еще ни одного мужика не видел, который пришел, сказал, я подкаблучник, спасайте. Вот ни одного не видел.
Серьезно, не было в практике?
Не было в практике. А вот сколько женщин, вот их было очень много, значит, я не знаю, как мне быть, но я его вот уже, я не могу с ним уже.
Это
вот
не муж, а тряпка.
Это не муж, а тряпка. Вот женщины приходят, понимаете, мужики-то не жалуются, подкаблучник, он не подкаблучник, женщины жалуются, что я уже не знаю, то ли любовника искать, то ли разводиться, то ли как-то с этим жить, то ли что с этим делать. И не только про секс речь идет о том, что она говорит, я уже устала, он аморфный, он ленивый, там туловище, да, он ничего не может, никакие решения принимать не может, а если делает, лучше бы не принимал никогда. Большая проблема, и в этом смысле мужики часто они эту нишу занимают и как-то в ней удобно варятся, а женщины, особенно если они активные, ну, как в том анекдоте, если б не жена, никогда бы не ездил 3 раза в год в Турцию, да? Вот, значит, на самом деле приходят, обращаются, страдают и часто уходят от таких мужиков, потому что, ну, хотят чего-то другого. И там легкий замкнутый круг получается, они встречают другого, пытаются из него сделать то же самое, если уходят. Значит, если удается, опять уходят. Если не удается, часто скандал и разрыв. Очень редко встречают партнера, который может эти вещи как-то сгладить. Поэтому вот чаще на приеме все-таки с этим женщины, они страдают. И сексуальная сфера страдает, и человеческая страдает, и тревога очень высокая, потому что, ну, все решать самой и бывает сложно, тем более за двоих, тем более, что у нас культура патриархальная, и она сравнивает с подругами, где там все может быть по-другому совсем.
А мне вчера кто-то, кстати, рассказывал, история, я не помню, кто мне ее рассказывал, о французских женщинах, которые выходят замуж вот за этих интеллигентных, красивых французов, которые галантные, экстравагантные, толерантные и тому подобное. Год, два, три, четыре, потом эта женщина находит любовника из арабских стран, который, о, гарунно! Вот такая история. Многоточие ставим, Саш, не успели мы полностью раскрыть эту тему, но вообще тема семейных отношений. Это наш конек, надбровные дуги. Сразу доктора Мортимера. Уважаемый 374-й, дорогой, прости, пожалуйста, но не успели мы снять трубку, потому что еще итоги... У нас будет еще завтра, однозначно, еще много дней. У нас впереди вечность, как я обычно говорю. Спасибо, по крайней мере, что дозваниваетесь. Итоги голосования. 55% наших радиослушателей все-таки готовы делить обязанности. Я считаю, что мужчина, в общем, должен как-то подстраиваться вот под нынешнюю реальность. Если женщина работает, ну, значит, пельмени готовим вместе. Или по очереди. 45%. Почти половина. Почти голосование почти как на выборах в Штатах. 45% традиционалисты. Люди, которые придерживаются, что мужик добытчик, а женщина все-таки хранитель домашнего очага. И то, и другое имеет право на существование. Клинический психолог Александр Климов был в студии Радио Балтика. Саша, спасибо большое. Спасибо большое за разъяснение. Дорогие друзья, мы вас очень любим. До свидания.